You are listening to the Authors Christian Radio Program, Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Кроме этого, для скачивания можете воспользоваться ресурсами радиоархива церкви fsbc.us.
Есть место на земле, и знает его всякий, туда идут в грехе и в множестве проклятий, и на колени встав, взор к небу поднимают, взывают ко Христу, к тому, кто все прощает. Голгофа — место для спасения. Голгофа...
Приветствую вас, братья и сестры, мир вам! Это воскресное утро, мы с вами имеем особое служение, будем размышлять о страданиях Иисуса Христа, нашего Спасителя, который действительно через свою жертву примирил нас с Богом. Это то, что никогда не должно перестать быть волнующим для нас. Это особое состояние, в которое привел нас Господь и нас недостойных. Поэтому сегодня это особое время, когда мы можем поклониться нашему Богу, когда мы можем поблагодарить Бога нашего. И совершая вечерю, мы должны совершать ее правильно, как Писание учит, чтобы мы могли проверять себя. Проверять себя, проверять свое сердце. Поэтому пусть Бог благословит сегодня каждого из нас, благословит все собрание, благословит и проповедь, чтобы мы услышали. И за все да будет Богу славу. Мы помолимся, попросим Бога.
Место для спасения. Голгофа, место избавления, ведь там Христос страдал, чтоб ты не умирал. Смотрите, люди все, как гвозди забивают, измученный Христос за грешников страдает. За что, скажи, Творец, ты муки принимаешь лишь только за тебя? О, разве ты не знаешь, Голгофа, место для спасения? Голгофа, место избавления, ведь там Христос страдал, чтоб ты не умирал. Голгофа, место для спасения. Голгофа, место избавления, ведь там Христос страдал, чтоб ты не умирал.
Мир вам, дорогое собрание! Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Господа, проверяем свою веру, какое наше отношение к тому, что совершил наш Господь. И не только мы проверяем, многие люди, бывает, проверяют себя. Они задумываются, когда им тяжело, когда трудно. И я хотел бы вспомнить, как проверяли себя ученики, особенно в тот день или перед страданием нашего Господа. Господь беседовал с учениками, и они выразили свою уверенность в том, что они имеют полную веру. Я прочитаю это место Писания. Евангелие от Иоанна, 16 глава, мы будем читать с 30 стиха по 32. «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, поэтому веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Вот такое местописание для начала нашего рассуждения о вере, о нашем отношении к нашему Господу. В один момент показалось ученикам, что они теперь веруем, что Он от Бога исшел, что Он есть Бог. Но Иисус выразил сомнение, говорит, «Теперь веруете? Вот пришел час, когда вы все рассеетесь, и меня оставите одного». Меня оставите. Что мы можем для себя взять из этого? Ученики, конечно, они не знали своего состояния. Они думали, что они имеют веру, что они не оставят. Они верили в то, что они будут всегда с Господом. Но Господь, зная наперед все, что произойдет с Ним, что с учениками, и сказал им это слово, «Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Если мы задумаемся над словами нашего Господа, «Вы рассеетесь», это Он сказал ученикам. А если Господь к нам обратит это слово, «Вы оставите меня», при каких-то обстоятельствах трудных вы меня можете оставить, и вы оставите меня. Что мы можем на это ответить? Ученики, конечно, ничего не сказали, здесь не написано дальше на это. Но если мы вспомним, как Петр ответил, но это уже мы найдем в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея Господь в 26 главе сказал, или Петр сначала сказал Господу в ответ. Мы находим 26 глава, 33 и 34 стихи. Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся от тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Если все соблазнятся от тебе, я никогда не соблазнюсь». Такая уверенность была у Петра. Может быть, такая же уверенность и у нас с вами. Вот сегодня то время, когда мы проверяем свою веру. То время, когда мы подтверждаем, что мы с нашим Господом, что мы Его не оставляем, что мы ходим в истине, что мы исполняем Писание, исполняем Его заповеди, что мы Его любим. Вот то, что сегодня мы совершаем, мы задумываемся, мы судим сами себя. Мы не можем судить кого-то, мы не можем рассуждать о чем-то. Мы сегодня сосредоточены на нашем взаимоотношении с нашим Господом. Вот мы и перед нами Господь. И Он сегодня обращает свое слово к нам. И Он сказал ученикам, «Все вы рассеетесь, каждый в свою сторону». В свою сторону. У каждого человека есть своя сторона. А сегодня в нашем мире очень много сторон. Наши мысли могут уходить куда-то в сторону, о чем-то мы размышлять можем. Сегодня столько информации, сегодня столько возможностей, такая загруженность, такие переживания, такие события, которые происходят, которые нас отвлекают от наших взаимоотношений с нашим Господом. И, может быть, внутри мы себя чувствуем, как Петр. «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». А Господь, зная его состояние, зная его неутвержденную веру, говорит, «Прежде нежели пропоет петух, ты уже успеешь три раза от меня отречься». Мы знаем историю, как это произошло. Как Господь говорит, когда Господа повели, когда его взяли в преторию, и Петр отрекался, он говорил, «Я не знаю этого человека, я не знаю». Он делал вид, что он ни при чем, что он не являлся учеником, хотя ему говорили, служанка говорит, «И ты был с ним, и речь твоя тебя выдает». Но он отрекался. Бывают обстоятельства, когда наша вера сокрушается. Бывают обстоятельства, когда мы неправильно действуем по отношению к нашему Господу. Может быть, в чем-то небольшом, мелочном, но мы отступаем от нашей веры. И Господь не хочет, чтобы мы его оставляли. Конечно, то критическое время, когда Господь перед страданиями очень желал, чтобы ученики присутствовали рядом с Ним, очень желал, чтобы они вот с Ним вместе разделили, пободрствовали, особенно в эту последнюю ночь перед Его тяжкими страданиями. И об этом записано. И к этому же Петру, который был уверен о себе, что он не оставит, Господь подходил, когда он совершал молитву там, в Гефсимании. Мы читаем в этой же главе 26, 40 и 41 стихи. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Приходит к ученикам, к этим трем ученикам, которых он отдельно взял, чтобы, отойдя в сторону, помолиться, и чтобы они тоже молились. Он думал, что они в молитве поддержат нашего Господа. Он молился, знаете, это была особая молитва. Он настолько переживал, что пот его, Писание говорит, был как капли крови. Вот так вот он сильно переживал. И он очень хотел бы, чтобы кто-то был рядом, чтобы ученики его не оставляли. Он взял Петра, Иоанна, Иакова и думал, что они тоже будут молиться. Но они заснули. Им было тяжело выдержать этот один час. И Господь как бы упрекает Петра. И именно к Петру он подошел, потому что Петр сказал, если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Может быть, у нас есть такая уверенность, но Господь предупреждает, чтобы мы, как здесь сказано, бодрствуйте и молитесь. Я представляю, если бы Петр, когда услышал это слово, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть немощна, если бы он начал молиться, может быть, он бы избежал и от того, что он отрекся, он бы не стал отрекаться, он не пободрствовал, он не молился. Похоже, иногда случается и с нами. Иногда мы в очень большом расслаблении, нас отвлекают какие-то обстоятельства, этот мир, какие-то события, что-то еще нас отвлекает, и мы не бодрствуем. И тогда приходит вот это искушение, когда мы можем отречься каким-то поступкам, каким-то действиям. Может быть, что-то не так мы скажем, не так отнесемся, или наоборот, что-то не сделаем. Вот ученики, они не сделали, они не бодрствовали с Господом. И, конечно же, за это они поплатились. И как мы уже прочитали в Евангелии от Иоанна, что «все вы рассеетесь каждый в свою сторону, вы оставите меня одного». Господь не очень, Он не хотел, чтобы ученики оставили. И я задумывался над этим, может быть, и вы задумывались. А что бы случилось, если бы ученики не разбежались, а остались? И вот вы взяли их вместе со Христом и повели. Я почему-то имею такую уверенность, что Господь бы их сохранил. Может быть, им бы труднее пришлось, но Господь бы их сохранил. Их бы не стали распинать. Может быть, они перенесли какие-то побои, но они бы не оставили Господа. А я думаю о себе. А вы можете подумать каждый о себе. А если бы вы оказались в такой момент вот, с Господом, когда надо бодрствовать, когда пришли его взять, когда нужно за веру пострадать, что бы мы сделали? Вы знаете, сегодня, сейчас, когда все благополучно, я тоже уверен, и вы уверены, что мы бы остались верными Господу. Но если мы не молимся, если мы не приобщаемся к нашему Господу, не имеем с Ним одной части, мы не бодрствуем, то, конечно же, тогда мы можем и ослабеть. Тогда мы можем так же, как и ученики, каждый в свою сторону. Как бы хотелось, чтобы сегодня мы были на стороне нашего Господа, не на своей стороне, не на том, что нам удобно, что выгодно, а то, что хочет Господь. Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Спасителя. И мы еще прочитаем несколько мест, несколько стихов, какие эти были страдания. Мы находим место Писания Матфея, 27 глава. Это уже после того, когда Иисуса судил Пилат, когда уже он был перед Синедрионом, а теперь он уже пристал на поругание перед воинами римскими. Прочитаем эти строки, как это было тяжело, как это было трудно. И в то же самое время, мне кажется, хорошо бы помнить, что ученики его оставили. Они переживали. Петр отрекся. Господь все это знал. И ему было очень тяжело, никого рядом с ним нету. Но мы прочитали, что «Отец со мною». Господь сказал в Евангелии от Иоанна в 16 главе, мы прочитали. Но я не один, потому что Отец мой со мною. И вот я верю, что в эти вот переживания, тогда, когда было поругание, Отец Небесный был с Господом. Как хорошо, если и нам, когда очень тяжело, очень трудно. Может быть, и мы несем какое-то поругание или какие-то внутренние переживания. Как хорошо нам чувствовать, что Бог Отец Небесный с нами. Тогда нам легче переносить эти трудности, эти страдания, искушения. Все, что бы ни происходило в нашей жизни, нам легче переносить, когда мы ощущаем присутствие Бога Отца в своем сердце, как подобный Иисус Христос. Когда мы ощущаем Его заповеди, когда мы живем по этим заповедям, наше сердце уверено, мы верим, что Господь нас не оставляет, Он с нами, что бы с нами ни случилось. И мы сейчас будем читать поругание над нашим Господом. Мы с 27 стиха прочитаем по 35. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк, и, раздевши Его, надели на Него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его и повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного кирянина по имени Симона, и этого заставили нести крест его. И пришедшие на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Вот до этого стиха мы прочитали место Писания, отрывок. Я хотел бы немножечко как бы углубиться в то, что происходило. Надели на него багряницу. Багряница – это царская одежда, это красного цвета, такая специальная одежда для богатых людей. И это багряный такой красноватый такой цвет. Это очень дорогая одежда, потому что краска для этого очень дорогая. И вот почему-то где-то не нашли, надели на него эту багряницу, потому что они слыхали, что он царь иудейский. Они так и говорили. Они одели в багряницу, дали ему трость, на голову одели венец из терна. Я думаю, что у нас тут нету, а вот было как-то венец. Это такие острые длинные шипы. И вот брали эту трость, которая у него была в правой руке, и этой тростью били по голове, по венцу. И эти шипы вонзались в чело, в голову Спасителя. Какая ужасная боль. Я не представляю, как после этого можно еще жить, думать, рассуждать и двигаться. Но у Спасителя хватало на это сил. Его били сильно, его били плетями специальными. Его тело было избито, изранено. Он не имел силы уже нести крест. Поэтому здесь мы прочитали, что Симон Кирянин, который шел с поля, они возложили на него крест Господа, потому что Господь уже не был в состоянии нести этот крест. Какое унижение было для нашего Господа? Плевали на Него. Вот эти плевки, поругания, издевательства – это все, конечно, совершали воины. Конечно, они были римляне, они не были иудеями, они были язычниками. Но предатели были иудеи. Те люди, к которым он пришел, которым он желал спасения, он желал им мира, но они этого не захотели. И они отдали вот на это поругание своего спасителя, царя, как и воины говорили. Это была действительно правда. Он является и являлся царем иудейским. Но он понес вот такое поругание. Для чего? Для того, чтобы спасти, для того, чтобы мы с вами имели вот это приобщение. Если бы не смерть Иисуса Христа, то язычники никаким бы образом не имели наследия в жизни вечной. Никакого спасения бы это люди не имели. Пришли на место, мы прочитали, на место лобное, которое называлось Голгофа, и там, прежде чем забить гвозди в руки, прежде чем положить его на крест, дали ему специальный состав, написано, 34 стих, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отъедав, не хотел пить. Исследователи говорят, что этот состав как бы помогал терпеть боль. Он как бы делал боль не так уже, не такой невыносимой. Но Иисус не принял этого облегчения. Он решил до конца вот испытать и перенести на себе все эти страдания. Он нисколько не пытался уйти в сторону куда-то. Он готов был для того, чтобы вот пережить эти страдания, для того, чтобы множество людей, весь мир был бы спасен. Если бы не страдания нашего Господа, то трудно сказать, что было бы на сегодняшний день с этим миром. Наверное, он бы перестал существовать. Это только заступничество нашего Спасителя. Благодаря Его крови мир сегодня еще существует, но он существует до определенного времени. Мы знаем события, которые должны быть, которые происходят, и к чему мир готовится, мы это тоже хорошо знаем. И это христиане всегда знали. И все, что происходит в мире, мы сегодня связываем с тем, что сделал наш Господь, что Он сделает, когда Он придет второй раз, когда Он явится за Церковью, когда Он придет судить этот мир. А это время, конечно, оно сбудется, оно придет, это время. Вот такие страдания Господь понес за нас, чтобы нам с вами иметь сегодня жизнь вечную. Мы сегодня говорим о том, что ученики оставили нашего Господа. Пророческое слово за 500 лет до страданий Господа, мы читаем книгу пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». У меня здесь отмечено, это было пророчество за 520 лет до рождения Иисуса Христа, а до Его страданий еще больше, на 33 года. И, конечно, люди, которые читали это пророчество, они не имели понятия, какого пастыря, какое поражение, как оно будет происходить. Но оно это произошло, пророческое слово. Я хотел бы прочитать еще два стиха ниже. Что Господь говорит о тех людях, или о народе, или о земле, о народах, о царствах, что будет происходить дальше. Я думаю, что Господь не оставляет вот без внимания то, что совершили люди, совершило человечество, и оно обязательно понесет наказание. И, наверное, эти стихи 8 и 9 говорят об этом. «И будет на всей земле, – говорит Господь, – две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». Почему-то после 7 стиха, где говорится о поражении пастора, говорится о том, что ожидает людей на всей земле. Не просто где-то в определенной части, на всей. Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. «И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это народ Мой, они скажут, Господь, Господь Бог Мой». Вот так вот Господь пророчески сказал. Я вижу, что это слово еще не сбылось, и вижу, что оно должно сбыться. Когда оно сбудется, Господь знает. Но мы, христиане, читаем это пророческое слово и знаем, что непременно это сбудется. И мы ожидаем, что когда-то придет Господь и нас возьмет, и нас не коснется это. Нас не коснется, но а других людей коснется. И это, мир к этому готовится, и, скорее всего, уже готов. И нам нужно быть ожидающими, нам нужно быть верными. Нам не нужно уходить от Господа в свою сторону. Надо принимать сторону Господа. Сегодня у нас есть возможность вспомнить страдания нашего Господа, рассуждая о нашей вере, о нашем хождении, о нашем личном отношении. Действительно ли мы такие твердые, и мы можем бодрствовать и противостоять всем козням лукавого и оказаться с нашим Господом, чтобы Он не говорил, как об учениках, что вы все рассеетесь, теперь веруете. Да, конечно, мы веруем, но какая наша вера? Господь знает, и нам нужно приготовляться. Я думаю, что сегодня есть хорошая возможность такая каждому еще раз и еще раз проверить, насколько у нас правильное хождение перед нашим Господом. В наше утешение еще хочу прочитать одно место Писания. Это первое послание апостола Петра, первая глава, перед нашей молитвой, чтобы нам было за что благодарить нашего Спасителя. Первое послание апостола Петра, первая глава, третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, по Его великой милости возродил Он нас воскресением из мертвых к упованию живому. Мы уверовавшие, мы воскресшие, мы теперь не мертвые по отношению к нашему Богу. Мы возродились по великой Его милости. И именно, наверное, вот это не хватало ученикам. У них не было возрождения. Они не чувствовали живого упования. И они, конечно же, рассеялись каждый в свою сторону. Слабая вера, она приводит к тому, что и теряется упование. Слабая вера бывает от того, что не знаем мы того, что написано, не знаем учения нашего Господа. Слабая вера, когда мы не участвуем, пропускаем или нерадиво относимся к тому, чтобы вспоминать его страдания. Иногда я думаю о том, что, Господи, когда ты страдал, а была ли у тебя вера? А действительно, а нужна ли была вера Иисусу Христу? Наверное, как он говорит в Евангелии от Иоанна, «Отец во мне, я в Отце, я и Отец одно». Там не может быть даже и близко к тому, что там нужна была бы вера, потому что Отец пребывал в Иисусе Христе. И Господь сказал ученикам, мы об этом упоминали, «Вы рассеетесь, вы оставите меня одного, но Отец мой со мною». И я так считаю, что если мы задумаемся, а Отец в нашем сердце, если Господь в нас, вот подобно как в Иисусе Христе, конечно же, это утверждает нас. У нас нету такой возможности отпадать, если Отец постоянно пребывает в нашем сердце. Для чего мы и совершаем этот завет, я бы сказал, завет не то, что заповедь, это больше заповеди. То, что мы совершаем хлебопреломление, это вхождение или участие в Новом Завете. Новый Завет – это присутствие Божие в нашем сердце. Бог никогда не нарушает этот завет. Мы можем нарушить, но Бог никогда не нарушает. Если мы в чем-то нарушили завет, у нас есть время помолиться, исправиться, у нас есть время, чтобы Господь нас освободил от всего, что мешает, что ненужное. Мы говорим о том, что Господь сказал «Я и Отец одно», и что Отец со мною, я не один. Но мы читаем в Евангелии от Матфея, мы читали уже с 27 главы, но я хочу коснуться 46 стиха. 27 глава, 46 стих от Матфея. Когда Иисус уже на кресте находился, и когда Он понял, что уже время Его отшествия наступило с этой земли, Он произнес громко вот эти слова, мы их сейчас прочитаем, 46 стих. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом, «Или-или, лама савахвани», то есть Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Если мы подумаем о нашем Господе, ученики оставили. И вот в этот последний момент Он возопил и говорит, «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Если бы Отец не оставил Сына, Он бы и не умер. Но Ему нужно было испить эту чашу до конца. И последнее, что тяжело оказалось для Господа, это Его смерть, когда Отец Небесный Его оставил. Дорогие друзья, как нам не благодарить нашего Господа? Его все оставили. И хорошо, что мы сегодня не оставляем. Хорошо, что мы сегодня с Ним. И Его Слово, и Его заповедь мы исполняем. Мы участвуем в этом Новом Завете, в этой чаше, которая нам сегодня предоставлена. Мы подтверждаем, мы говорим, Господи, мы Тебя не оставляем, мы с Тобой. Мы не будем уходить каждый в свою сторону. Да поможет нам Господь совершить эту вечерю и участвовать в этом. Да благословит Господь дальнейшее хоть служение. Ему слава. Аминь.
Напоминаем, что с вами в эфире Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы вспоминаем Голгофу. Мы вспоминаем страдания и смерть Христа. Мы проверяем наше отношение к тем далеким событиям в историческом смысле, но близким и дорогим нашему сердцу. Мы также проверяем свое духовное состояние. Для чего? Чтобы нам участвовать в хлебопреломлении достойно.
Иисус, и даже через слезы я смотрю на чистое лицо, даже что на лбу венец терновый отражает Божию любовь. Помоги с раскаянной душой
сегодня уникальное сочетание, которое мы имеем в этом богослужении, сочетание страданий нашего Господа Иисуса Христа и Его победоносное воскресение. Это уникальное то, что мы можем сегодня не просто вспоминать, но прочувствовать в сердечной благодарности того, что совершил Господь для нашего спасения. Я понимаю, что всегда, когда мы совершаем вечерю Господню, когда мы принимаем участие в этом служении, мы переживаем особые чувства. Я верю, что каждый христианин может сегодня в глубоком смирении склониться перед Голгофской жертвой и сказать: «Господь, благодарю Тебя, потому что я спасен. Ты для меня пришел на эту землю, чтобы умереть и воскреснуть для того, чтобы подарить мне прощение грехов. И открываешь небо для того, чтобы взять нас к себе». Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня наше сердце наполнилось молитвенной благодарностью и хвалой нашему Небесному Отцу за то, что Он отдал самое драгоценное Своего Сына на смерть, а чтобы искупить нас. Мне очень хочется, чтобы сегодня каждое сердце могло по-особому подойти к этой заповеди и быть участником в этой трапезе. Пусть Господь нас благословит. Я хочу пригласить всех нас вместе пережить это событие. Отрывок этого события записан в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 15 стиха. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Друзья дорогие, это событие, которое пережил наш Господь перед тем, как был распят на Голгофском кресте. Я понимаю, что, вспоминая эти события из года в год, каждый месяц мы что-то отмечаем для себя, что-то берем. Но, друзья дорогие, сегодня очень многие люди говорят о том, что это особое событие становится обыденным, как-то удаляется от сознания и сердец людей. Мне очень хочется, чтобы мы сегодня действительно могли, вникая в этот текст Священного Писания, представить себе, что мы присутствуем в этот момент, когда ведут Христа на распятие. Для многих людей это было абсолютное равнодушие, потому что они это видели очень часто. Но были те люди, которые, сокрушаясь сердцем, плакали о том, что совершается над Иисусом Христом несправедливый суд. Для Пилата это был обычный рабочий день. Необычное было только в том, что перед ним стоял, как он свидетельствует, праведник. Он видел, что его осудили из-за зависти. Его обвиняют ложно, и смятение наполняло его сердце. Я не могу до конца представить состояние его внутреннего мира. Он колеблется где-то, а жена приходит или присылает к нему людей и говорит, чтобы ничего не сделал этому человеку, много пережило во сне. Колеблется сердце Пилата, но стоит толпа людей. Люди, которые готовы предать на смерть лишь только потому, что этот человек совершал определенные действия, совершал чудеса, исцелял тех, кто нуждался в исцелении, воскрешал мертвых, кормил голодных людей. И для них это было недосягаемое в их жизни. Они понимали, что этот человек набирает авторитет, а их религиозность становится где-то позади. Где-то они теряют свой авторитет и влияние на людей. Пилат задает вопрос, казалось бы, обычный вопрос, который мог прозвучать в этот момент. «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Не так бы хотелось, чтобы, затаив дыхание, толпа могла умолкнуть. Эти преступные возгласы прекратились. Хотя бы на какое-то мгновение люди могли осознать, что происходит в действительности. Почему звучит этот вопрос? И что необходимо было ответить их сердцу. Друзья дорогие, я слышал очень много свидетельств людей, которые говорили: если бы мы находились в это время там, у подножья Голгофы, там, где выносился ему приговор, мы бы предприняли все, чтобы остановить это безумие. Наверное, в какой-то период нашей жизни мы тоже так понимали и говорили, если бы наша жизнь была в то время, если бы мы были там, наше бы отношение было противоположно отношению людям. И действительно, это побуждение сердца, сердец людей, которые познали Господа. Но я хочу сказать, есть одна деталь в нашей жизни. Голгофа всегда остается Голгофой на протяжении всех веков. Человечество, которое рождается на эту землю, оно продолжает быть среди этой толпы людей, наблюдая за тем, что происходит на Голгофе. И нам надо согласиться, что мы присоединяемся к этой толпе людей, потому что мы приходим в этот мир через жизнь, которую Бог дарит нам, через наше рождение. И как для тех людей, так и сегодня для нас остается этот момент принятия решения. Друзья дорогие, этот вопрос звучит через все века, что я сделаю с Иисусом, называемым Христом. И зачастую мы должны, точнее, мы всегда должны ответить на этот вопрос. Нет такого человека на земле, чтобы он мог избежать ответа на этот вопрос. Человек должен однажды дать свое решение, сказать свое решение, ответив на этот вопрос. Я понимаю, что сегодня, как верующие люди, я верю, что мы святые люди, потому что мы искуплены Его драгоценной кровью, и мы не можем по-другому ответить, как сказать: «Господь, мы хотим, чтобы Тебя не распинали, мы хотим, чтобы Ты остался жив, чтобы не было этого страшного преступления на земле». Друзья дорогие, мы откликаемся на призыв Господа, и этим своим откликом мы говорим о том, что мы на стороне Иисуса. Но как часто бывает в нашей жизни, когда возбуждают эти люди эту толпу и говорят, чтобы просили Варавву, а Христа предали смерти, как часто бывает, что обстоятельства вокруг нас побуждают делать что-то другое. И как ни парадоксально звучит, бывает в жизни христианина, когда он в обстоятельствах жизни говорит: «Да будет предан смерти Христос». Я вспоминаю события ветхозаветнего времени, ветхозаветняя Пасха. А люди готовятся к тому, чтобы совершить Пасху, и Господь дает повеление, ангел дает повеление от Господа, чтобы люди, заколов агнца, взяли крови этого агнца и могли помазать косяки дверей и перекладину дверей своего дома. Друзья дорогие, это повеление приходит в момент, когда провозглашено о том, что в эту ночь пройдет ангел-губитель и первенец, так говорит Священное Писание, от человека до скота в египетском народе будет поражен. Это страшное известие приходит, известие о смерти, если не будет крови на косяках дверей. Я представляю эту картину. Израильский народ, евреи, которые понимают, что это очень серьезное провозглашение, они стараются очень тщательно исполнить это повеление от Господа. И люди мажут косяки дверей своего дома. Через небольшое время будет идти ангел-губитель. Я понимаю, что многие, затаив дыхание, ожидали, что произойдет. Господь, мы верим Твоему Слову. И были египтяне, соседи, которые жили рядышком. Я понимаю, что эти египтяне, они в какой-то мере дружили с евреями. Где-то было очень близкие отношения, где-то ребятишки вместе играли. Я понимаю, что дети евреев говорили, что-то произойдет ужасное в этой ночи. Я не думаю, что кто-то не просил из египтян: «Дайте нам этой крови помазать косяки дверей и нашего дома». Друзья дорогие, но это невозможно было сделать. Для израильского народа это было обетование, данное Господом. Для египтян это приговор, который пришел за то, что они совершали в своей жизни по отношению к Божьему народу. Мои дорогие братья и сестры, мы стоим сегодня перед Голгофой. Порой для некоторых людей это действительно перекресток судьбы или вопрос жизни и смерти. Иногда хочется, понимая, что ожидает впереди, иногда хочется уйти от ответственности и помазать косяки своих дверей, своего сердца кровью, пролитой на Голгофском кресте. Но это нельзя сделать, потому что состояние души совсем другое. Попирается кровь завета, попирается Сын Божий, который умирал на Голгофском кресте через жизнь нашу на этой земле, неправильную жизнь. Впереди нами события, участие в вечере Господней, в этой трапезе, где есть призыв апостола Павла испытать себя, проверить себя. И Павел говорит о достойном участии. Павел знал, что кровь ветхозаветней Пасхи помогла только тем, чье сердце принадлежало Богу. Нельзя проскочить мимо по-соседски, за компанию, которая, может быть, ну, очень нравится мне, но я не хочу быть похожим на этих людей. Друзья дорогие, сегодня мы будем соприкасаться с этой святыней. Сегодня наше решение, что мы сделаем с Иисусом, который называется Христом, имя которого мы сегодня провозглашаем как воскресшего нашего Спасителя. Что ты сделаешь, как ты поступишь? Мы действительно сегодня имеем это полное право на участие в вечере Господней. По крайней мере, так читается в тексте Священного Писания, так будут читать служители. Друзья дорогие, но наша совесть или наше испытание, или момент этого испытания, он индивидуальный. Это наше личное отношение с Богом. Вы представляете, насколько Бог в величайшей своей любви приближается к нам? Он позволяет нам испытать себя, пройти через суд своей совести, пройти через суд своего сердца, испытать. И дальше Павел говорит, и таким образом быть участниками в этой святыне. Друзья дорогие, если мы оценим жертву нашего Господа Иисуса Христа, если мы искренне проанализируем нашу жизнь на этой земле, если мы будем иметь эти близкие отношения с Господом, по крайней мере сейчас мы действительно будем совершать эту заповедь не в осуждении себе. Представьте себе, если бы Господь не дал такой возможности испытать себя, проверить и что-то изменить. Наверное, для многих людей, которые называют себя верующими, это была бы смерть. Ни один судья, ни один закон, ни одно государство не позволяет преступнику или обвиняемому вынести себе приговор. Давайте на мгновение представим себе эту картину. Заводят обвиняемого, снимают ему наручники, судья поднимается, снимает свою одежду, дает возможность этому обвиняемому одеть эту одежду на себя, дает все права, чтобы он прошел на его место и вынес себе приговор. Я понимаю, что ни один бы преступник не был бы осужден. Было бы тысячи оправданий, почему он совершил это преступление. Он бы нашел вину других людей, которые сделали все обстоятельства так, что он был вынужден совершить то или другое преступление. Друзья дорогие, поэтому судья никогда не отдает этого права. Ни один закон не позволяет это сделать обвиняемому или преступнику. Но Бог позволяет сегодня нам, людям, которые, живя на этой земле, осознают, что многие моменты нашей жизни – это то, что необходимо изменить. Если очень честно подойти к совершению вечери и участию в вечере Господней и заглянуть в глубинку нашего сердца, как много вещей необходимо изменить, оставить, приблизиться к Богу и отделиться от той толпы, которая сегодня кричит: «Да будет распят!» Им не нужен живой Христос. Религия нужна, сегодня это привычно, сегодня это модно, сегодня это вовлекающее. Но живой Христос не нужен, потому что, приближаясь ко Христу, приближаясь к Его святости, входя во свет Божьей святости, открываются и обнаруживаются дела каждого человека на этой земле. Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня мы склонились на колени перед нашим Небесным Отцом и могли сказать Ему самые сердечные слова благодарности за все, что Он сделал для нас, провозгласив нас оправданными только лишь по той причине, что кровь Его Сына была пролита на Голгофском кресте. Мне очень хочется сегодня попросить, чтобы каждое сердце, даже тех, кто не будет участвовать в вечере Господней, не являясь членами церкви, вы могли в смирении поднять свой взор к небесам. Вы живы, потому что Господь любит вас. Вы живы и не исчезли с этой земли, потому что Его благодать и милость продолжают распространяться на этой земле. Мы живы, потому что Он воскрес. Мы живы, потому что Он победил смерть и ад, и сегодня предлагает спасение. Да благословит нас сегодня Господь, да поможет нам, чтобы мы могли действительно от всего сердца, от всей души поблагодарить Его за все, что Он сделал для нас. Он этого достоин.
Надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
То взором надежды и веры на крест посмотри. Сердцу все родней Христос, страдавший за людей. С Иисусом я утро встречаю и день провожу. Он знает мои все печали и радость мою. Он горе на радость меняет, Он любит меня. К Нему прихожу я в смирении, Его я дитя. Вспомни, не забудь, тот страдания путь.